есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия в субботу Светлой Седмицы произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию «Охридский пролог». Повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь совершает 8 апреля 21 по новому стилю. Затем в эфире «Радонежа» беседа священника Сергия Правдолюбова о пасхальном богослужении. В следующем часе прямой эфир. Продолжит православное вещание программа Дометия Завольского «Академический час». В продолжении трансляции прозвучит запись беседы с заместителем декана факультета церковного служения Российского православного университета иеродиаконом Лаврентием Полишкевичем. В течение разговора мы попытаемся понять, нужно ли светское образование современному православному человеку и где и как им можно овладеть. А затем в нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов с лекцией и размышлением о воскресении Христовом. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Великая Пасха». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 17 по 23 апреля на ВВЦ в павильоне 70. Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию – серебряную посуду, сувениры, серебро, кресты, панагии, церковную утварь, мощевики, потиры, лжицы, дискосы, иконы, четки, церковные наборы, киоты, подарки. Бесплатная доставка в любую точку России. Возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве, торговый дом «Агат». Адрес: метро Войковская, улица Коптевская, дом 73А. Вход со стороны фармацевтического проезда. Сайт в интернете agat-завод.ру. Телефон для справок 649-17-23. 649-17-23. Внимание наших слушателей в Санкт-Петербурге. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 25 по 29 апреля в выставочный центр «Михайловский манеж», где пройдет 7-я всероссийская выставка-ярмарка «Пасхальный праздник». Адрес в Санкт-Петербурге, Манежная площадь, дом 2. Телефон в Санкт-Петербурге 320-80-95. В рамках выставки состоится презентация новой книги Натальи Евгеньевны Сухининой «Полет одуванчика». Автор с удовольствием подпишет свои книги в павильоне «Радио Радонеж», номер павильона 4113. Ждем вас с 25 по 29 апреля в Михайловском манеже. Дорогие друзья, в пасхальные радостные дни приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь можно прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, заказать требы в отдаленные монастыри, приобрести иконы, духовные книги и фильмы, а также продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты и целебные травы. Ждем вас с 24 по 30 апреля на ВВЦ в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, Фонд славянской письменности и культуры поздравляет вас с праздником Пасхи Господней и приглашает на серию концертов в свой концертный зал. 22 апреля вашему вниманию предлагается первый концерт из нового цикла «Русская гармонь». Начало в 6 часов вечера. Ждем вас по адресу: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефон для справок 953-0168, а также 951-2951. Друзья, 22 апреля у Храма Христа Спасителя состоится молебен в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени. начало молебна в 14:00. Для поклонения верующим будут вынесены святыни, хранящиеся в храме Христа Спасителя, гвоздь от креста Христова и частица ризы Господней, а также святыни, пострадавшие от рук вандалов в Невинномысске и Вологодской области. О самих святынях и о происшествиях, связанных с их осквернением, расскажут священнослужители, сопровождающие святыни.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 7 зачало, глава 2, стихи с 12 по 22. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Но это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его». Но это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Мы помним эти события в начале служения Господа и накануне его крестных страстей. Христос выходит из себя и вразумляет торговцев храма с помощью бича. Он хочет, чтобы мы научились относиться с таким же глубоким благоговением к нашим каменным церквам, как и к церкви, составляемой из камней живых, которая есть таинственное тело Христово. Никогда возмущение Господа не проявлялось такой силой. Есть среди нас проповедники любви, в кавычках, которые говорят, что никакой гнев недопустим в церкви, и они даже соблазняются действиями Господа. Но Христос, мы видим, опрокидывает столы, рассыпает монеты и выметает торговцев из храма вместе с их скотом, как нечистоту. «Где вы находитесь, меркантильные души? Здесь ни рынок, ни дом торговли». Почему Господь являет такую ревность о храме? Неужели ради того, чтобы защитить его красоту? Этот храм, только что перестроенный Иродом, был огромен и великолепен. 600 священников и 300 левитов участвовали в богослужениях во время великих праздников. В центре площади, среди многочисленных дворов, один из которых был доступен для язычников, располагалось самое святилище. Оно состояло из 2 помещений — святое, куда могли входить только священники, и где был жертвенник фимиама, золотой подсвечник с 7 ответвлениями, стол для хлебов предложения, и далее, отделенное двойной завесой, было святое святых. В первом храме, построенном Соломоном, здесь находились ковчег завета и скрижали законно, врученные Богом Моисею. С разрушением храма в 587 году до Рождества Христова ковчег исчез, но святое святых осталось священным местом присутствия Божия. Только первосвященник имел право войти туда раз в году, в праздник, пророчествующий об искуплении. Вот почему гневается Господь. Этот звон монет в храме рядом со святое святых был оскорблением величия Божия. И Христос говорит нам, чтобы мы не страшились отстаивать право защищать святыни церкви. «Здесь вы должны уподобляться мне», — как бы обращается он к нам, — «храм — дом отца моего, и я не позволю никому превращать его в вертеп разбойников». «Сколько ударов бича Господня полагалось бы для всех тех, кто разорял и осквернял наши храмы, превращал их в клубы, кафе и овощехранилища, в общественные туалеты, в дома их торговли. Воистину полной мерой они получили эти удары от Господа. Как полной мерой получат их и те, кто сегодня публично глумится над нашими святынями. Господь напоминает, как опасно всякое неблагоговение. Из него постепенно создается атмосфера нечестия, так что, согласно Писанию, человек беззакония сможет сесть в храме, выдавая себя за Бога. Господь попустил быть очистительной буре 1917 года, разрушающей наши храмы, чтобы дать нам время на покаяние. Но как мало мы вразумились! Если бы каждый из нас мог сказать вслед за Господом: «Ревность о доме Твоем снедает меня». Где нет благоговения к храму, там не может быть истинного отношения к Церкви Божией. Но храм, которым иудеи так гордились, только каменный храм, построенный к тому же язычником, желавшим польстить этому надменному народу. «Разрушьте его», — говорит Господь, — «и это произойдет при императоре Тите в 70-м году». Значение его относительно, ибо подлинный храм — тот, который я восставлю в третий день. Даже ученики не поняли тогда слов Христа, потому что Он говорил о Своем теле, которое должно было воскреснуть в третий день. Господь говорит, что истинный храм, достойный бесконечного почитания, — человечество Христа, которое стало ковчегом Его божества. Слово стало плотью, и Его тело — подлинное святое святых храма, ибо в Нем обитает полнота божества телесно. Тело Христово, которое мы принимаем за Евхаристией и которое присутствует в дарохранительницах на престолах наших храмов, должно исполнять нас страхом Божиим и бесконечным благоговением. И наоборот, всякое неблагоговение или просто безразличие перед этой великой тайной должно вызывать в сердце христианина святой гнев, несравненно более праведный, чем по отношению к нечестию в Иерусалимском храме. Новый храм, достойный почитания, не только человеческая природа Христа, но весь народ Божий, привитый к Нему и питаемый божественной жизнью, исходящей от Него, на всех членах Его мистического тела. Вся Церковь Тела Христова — этот новый храм, каменные храмы которого только бледный образ. Она составлена из всех крещенных людей, ищущих жизни по воле Божией. Несмотря на несовершенство, грехи и немощи своих чад, Церковь — пребывание Бога среди людей, знамение присутствия Его в мире. Она не создана святыми людьми, она создана, чтобы делать людей святыми, потому что Создатель ее — Бог, который становится одним из нас через Пречистую Деву. Праздник Пасхи Господней, радуясь тому чудесному, что совершает Церковь в мире, позаботимся о нашем внутреннем очищении, чтобы быть на самом деле чадами ее. В течение всей светлой седмицы мы слышим: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Каждый христианин — храм Божий, тело каждого крещенного ребенка — вместилище присутствия Христова. В каждом новокрещенном младенце рождается Христос. С каким благоговением должны бы наши дети и мы вместе с ними совершать восхождение к Богу, неся в своем теле живое присутствие воскресшего Христа, принятое в крещение. Придет день, когда наши тела, эти храмы Духа Святого, возвратятся в землю. Наступит время, когда земная церковь с ее священством и таинствами перестанет существовать, исполнив свое предназначение. Не будет больше божественной Евхаристии. Наш мир разрушится, и все самые великолепные храмы превратятся в ничто. Но в ограде небесном и вечном останется один только храм, который есть сам Бог. Мы будем введены в него как чадо Божие, и наша жизнь будет бесконечным приобщением радости воскресения Христова.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Константина, Константина, Татьяны, Мария, Антонина, Александра, Константина, Алевтины, а также Александра, Надежды, Сергия, Олега, Дарьи, Любови, Романа, Светланы, Никиты, Валерии, Иоанна, Михаила, Виктора, Валентина, Андрея, Максима, Бориса. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи! Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Апреля, 8 по старому стилю, Святая Церковь совершает память святых апостолов Иродиона, Агава, Руфы, Асинкритов, Легонта и Ермия, святого Нифонта, епископа Новгородского, и святого Келестина, папы Римского. Святые апостолы Иродион, Агав, Руф, Асинкрит, Легонт и Ермий принадлежали к 70 апостолам. Всех их упоминает апостол Павел в своих посланиях. Иродион был сродником Павла. «Приветствуйте, — пишет он римлянам, — Иродиона, сродника моего». Много пострадал Иродион от иудеев, как епископ Неопатрский. Его били палками по голове, камнями ударяли по устам, кололи ножами. Но когда оставили его как мертвого, святой Иродион встал и продолжил служить апостолам. В Риме помогал он апостолу Петру и был усечен мечом вместе с многими христианами в тот же день, когда апостол Петр был распят. Святой Агав имел дух пророческий. В деяниях святых апостолов упоминаются два его пророчества. Во-первых, предрек он великий голод по всему миру, который и случился в правлении кесаря Клавдия. И во-вторых, когда в Кесарии встретился он с апостолом Павлом, идущим в Иерусалим, то взял его пояс и связал им себе руки и ноги, говоря: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи». Святой Руф был епископом Фивах и Лацких, его тоже упоминает апостол Павел: «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе». Святой Асинкрит был епископом в Гиркании Малоазийской. Он также упоминается в послании к римлянам. Святой Флегонт, упоминающийся в том же месте, был епископом во фракийском городе Марафоне. Святой Ермий, упомянутый вкупе с прочими, был епископом в Далмации. Все они, как христовы пчелы, разносили мед Евангелия по разным краям, много страдая за любовь владыки Христа. И все переселились в вечное царство возлюбленного Господа. Святой Нифонт, епископ Новгородский, отличался великой ревностью в строительстве и воссоздании Божьих храмов, а также изрядным мужеством в противостоянии произволу князей. За 13 дней до смерти явился ему преподобный Феодосий Печерский и возвестил скорый переход в мир иной. Упокоился святой Нифонт в 1156 году. Святой Келестин, папа Римский, великий ревнитель православной веры, перед Третьим Вселенским Собором написал послание против еретика Нестория, мирно упокоился в 432 году. Избранники Божии, апостолы святы, вы к цели стремились, к награде богатой. Мир тленный презрели и к Богу взошли, земное попрали и вечность нашли. Любовь ко Христу крепче силы любой вела их сквозь тьму путеводной звездой. Пристанье окончено, в битве успех. Христос своих витязей чествует всех. Победных венцов у владыки не счесть, награда нетленна для каждого есть. И если ты хочешь ее получить, последуй за Богом, и с Ним станешь жить. Святые апостолы, Бога молите, небесного царства и нас не лишите. Рассуждение. Есть мужество выше всякого геройства, и подвиг выше всякого благого почина. Святой Епифаний Кипрский пригласил на обед преподобного Илариона Великого, и, дабы оказать вящее гостеприимство своему знаменитому посетителю, предложил на трапезе печеных цыплят. Иларион сказал ему: «Прости меня, но с тех пор, как принял я монашество, не ел ничего заклонного». На это Епифаний ответил: «А я, приняв монашество, никогда не возлег на одр, пока не простил своего врага». Удивленный Иларион заметил: «Твоя добродетель, святой владыка, больше моей». Это великий урок для всех нас. Превосходен пост, но еще превосходнее прощение обид. Человек упражняется в посте, чтобы стяжать великодушие, а прощая обиды, проявляет свое великодушие. То предшествует этому, но одно то без этого не спасает. Созерцание. Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса, а именно в теле бренном до воскресения, в теле, подверженном голоду, боли и смерти, в теле небесном по воскресении, в теле, не подверженном голоду, боли и смерти. Проповедь о воскресении мертвых. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Первое послание к Коринфянам из главы 15. Апостол Павел наперед знает возражения, которые люди неверующие выдвинут против воскресения из мертвых, а потому загодя их и опровергает. Как воскреснут мертвые? И сегодня спрашивают неверующие, которые даже телесными глазами не видят чудес воскресения в природе, а тем более очами духовными. «Безрассудный, — продолжает апостол, — то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Пока семя в земле не умрет, не взойдет росток, то есть нечто вполне отличное от семени». Однако неверующий смотрит глазами и ничего не замечает. но и впредь продолжает спрашивать, как воскреснет мертвый человек? Как? Так же, как воскрес и Христос. Мертвым снишел он во гроб, но восстал живым. О воскресении из мертвых свидетельствует и природа, хотя гораздо сильнее природы являет его воскресший Господь. Дабы облегчить нам веру и надежду, то есть, чтобы уверовали мы в воскресение вообще и уповали на наше собственное воскресение, он и сам воскрес из гроба, воскресив перед тем Лазаря Четверодневного и сына Наинской вдовицы и дочь Иаира. Но в каком теле воскреснут мертвые, спрашивают неверующие? В таком, в каком хочет Бог. Есть у Бога несметное число тел. Однако все тела апостол подразделяет на две группы — на земные и на небесные. Итак, жившие в земных телах облекутся в тела небесные. Нетленное придет на смену тленному, бессмертное — смертному, прекрасное — безобразному. Впрочем, и в небесном теле человек узнает себя и других вокруг себя, как узнает он себя и когда одет в лохмотье нищего, и когда облечен в царскую порфиру. Господи Пребогатый, не предай нас вечному истлению, но как сынов царских облеки в одеяние бессмертия. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, с обезначалим Твоим Отцем и Пресвятим, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Беседу на окончании пасхальной утренней. После утренней, там где две евтиньи и пасхальный отпуск, после этого начинаются пасхальные часы. Что такое пасхальные часы? Это то, как у нас бывает первый час после утренней, третий и шестой перед литургией совершается. Но чин этих часов особый, там поется все. Буквально все поется, ничего не читается. И клирос поет, один клирос поет другое. Воскресение Христово увидевши, стихиры, которые поются и в других местах службы. И после пасхального часа, одного или второго, как в монастырях бывает, начинается божественная литургия. Начинается она тоже необычно. Не так, как в обычное время, не так, как обычно начинается, а она начинается особым пением. Выходит диакон или протодиакон, благослови владыка, священник-предстоятель отвечает: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь». И поются тропарь праздника «Христос воскресе». Трижды в алтаре, три раза хор повторяет. А затем поются запевы пасхальные, которые и должны петься, и, как я вам рассказывал в прошлый раз, в рукописи XVI века на полях написано «Пой до конца». «Воскреснет Бог и расточатся врази Его, и забежат от лица Его ненавидящие Его». «Пой до конца», так по уставу. Здесь, к сожалению, вот в этой книге, которая недавно издана здесь, это не подчеркнуто. И во многих храмах поют частично. «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». А это запевы только на стихирах. А в начале службы, как утренней, так и литургии, надо петь полностью. «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и забежат от лица Его ненавидящие Его». Вот дай Бог, чтобы побольше батюшек узнали бы это. И обратили внимание на то, что киноварная, то есть красного цвета, запись на полях была уже в XVI веке. Там тоже была тенденция сократить. Помоги Господи, чтобы перед до конца. Это очень, очень хорошо и важно. Такова древняя традиция. «Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня». Как замечательно. И тоже поется «Христос воскресе» трижды. Два варианта такого служения – такого начала литургии, когда устали все, когда замучились, или когда очень трудно пройти по храму, то батюшки, они в алтаре вокруг престола ходят, и только там и так и запевают, а по всему храму не ходят. И надо сказать, что точнее по уставу так в алтаре и запевать, а потом уж выходить только на амвон. Но когда еще есть сила, энергия служения, то можно пойти по всему храму с этими запевами и, ходя по всему храму, петь эти замечательные стихи, эти запевы. Они как будто отовсюду раздаются, оттуда, отсюда, отсюда, издалека батюшка там далеко-далеко поет, а если храм большой, то вообще может уйти, не слышно будет. Но это уже если хватит силы и энергии. И потом, какой запев? «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Батюшки поют, и хор добивает, и сочи в гробе живот даровав. Идет обычная мирная евтинья, и потом специальные антифоны. Слово «антифон» значит «разные голоса». Антифон – здесь один голос, а потом на другом клиросе антифон, то есть противоположный голос. Здесь голос и здесь голос. То есть два хора перекликаются. Антифонно, то есть противозвучно, они перекликаются, когда они поют. Это очень древние. Это очень древние обычаи и восходят к самой глубокой древности. Но просто самой глубокой, глубже не бывает. И как говорят про греков, если в церкви собирается больше одного человека, то есть два, один стоит на левом клиросе, другой на правом клиросе, и они по очереди поют, перекликаются. Это такая глубина, еще вплоть до Игнатия Богоносца. То есть нечто очень древнее. Древнее не бывает. У нас, к сожалению, хор у нас чаще всего один поет, а второй в это время отдыхает, когда обычно бывает. Но на Пасху уже поют как могут, все только как могут. Но какие здесь запевы на первом антифоне? «Воскликните, Господи, вся земля! Молитвами Богородицы спаси, спаси нас!» Поется только одна часть стиха, потом она уже удлиняется. А вот только начало стиха – это как звук трубы, который сигналит и все восхватывает, а он уже полный сигнал выдает. Двух словах про этот запев. «Воспойте, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его». опытный грек моментально бы исправил, если бы он понимал здесь противоречие. Земля, она одна планета, да? Одна. Вот пускай она и запевает, пускай она поет. А почему же «воспойте, Господи, вся земля»? Множественное число, единственное число. Как вот так? А вот здесь очень глубокий смысл. И в начале 20 века люди, когда переводили триоди и старались их приспособить к более современному пониманию, они здесь так и переводили. «Земля допоет и превозносит его вовеки». А старинный смысл был «пойте и благословите его вовеки». То есть земля – это не одна, не единица, это не просто одно существо, а совокупность многих существ, многих душ, многих, я бы сказал, личностей, не только человеческих, но и звери, и птицы, и растения, все одушевленное и все Богом сотворенное. Их так много. Поэтому «воспойте, Господи, вся земля» и все, что на ней. Многоголосие земное. Воспойте. Множественное число. Пойте же имени Его. Дадите славу хвале Его. А это было отношение к земле. Значит, песнотворец, и я хочу сказать, и это и псалмопевец пророк Давид, воспринимал землю не как простую планету, а как многоголосное, много живое существо, а даже существа. Они воспойте. Люди, понятно, нас много. Воспойте, люди. А когда воспойте, земля, так воспринимал поэт, бесотворец, царь пророк Давид. Очень хорошо, что это сохраняется до сегодня. Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет же имени твоему Вышний. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Это первый антифон. Потом идет второй антифон. Боже ущедренное благословение. Специальные стихи. Третий антифон. И потом начинается вход. Праздничный, торжественный вход. Малый вход. Но совершается он каким образом? У нас на воскресной литургии поется «Блажение нищие духом, яко ти насытят землю, блажение плачь, яко ти утешится». Обычные блаженные. А здесь очень древняя, древняя традиция, еще до 4 века, которая была. Как праздновали древние. Вот когда мне пришлось однажды приехать в Херсонес, во-первых, я был поражен совершенно этим городом. Город был разрушен приблизительно в 14 веке и завален не культурным слоем, а вот обвальными, развалинами и всем прочим. Вот на уровне 14 века. И так он сохранился до нашего времени. И уже в наше время начались раскопки, они были еще в конце прошлого века и в наше время. И там раскапывали весь древний город. И вот там древние, засыпанные землей камни, ступени. Вот солдатская гауптвахта, вот здесь вот, написано 6 века до нашего эры. Страшно смотреть. Идешь по улице, древние улицы. Смотришь на дома, они там наполовину разрушены, остальные остались в земле. Смотришь, как удивительно, город он живой. Как там много церквей, храмов. И, вы знаете, амфитеатр туда, вот как в древних театрах греческих, засыпан землей, и на этом основании церковь выросла. Этот театр оказался не нужен. Там церковь стоит на этом месте, и там люди молятся на этом месте. Там так все ясно, удивительно живое. А на берегу моря стоит колонна необыкновенной красоты. И море плещется в этот бережок. И написано, вот такого-то века. И я вот этих около колонн стою и думаю, а как же они Пасху служили? У нас в Дамаске не было. Это ничего, что же они пели? Ничто же не пели. И уже много времени спустя, когда я стал заниматься этим вопросом в Духовной Академии, и преподавал, изучал, я как раз и понял, уже узнал, что есть такие моменты, которые были и тогда, вот в древнем Херсонесе, до Иоанна Дамаскина. И вот этот кусочек древности, как, знаете, вот застывшее, сокровище, богослужебное сокровище, это оно сохранилось как раз при входе, как называемое гобала. То есть поются три псалма по стихам, и прибавляются к ним припевы. Вот так можно было полночи петь. Берешь три псалма и припев. Вот как там мы говорили, молитвами Богородицы спаси нас. И так есть псалом опой. Стих, припев, молитвами Богородицы. Стих, припев, молитвами Богородицы. Спаси, спаси нас. И самый очень древний, это поется стих псалма и тропарь праздника. Стих псалма, тропарь праздника. Стих псалма, тропарь праздника. И так полночь. Но это было в древности. Потом родился Иоанн Дамаскин, и он написал пасхальный канон. Потом остальные песнотворцы вкладывали все, что они могли. И поэтому что сокращалось, сокращалось, сокращалось древние кусочки. И остался самый древний кусочек вот здесь вот. Когда мы выходим из алтаря, а на клиросе кричат: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» И хор поет: «Христос воскреснет из мертвых!» И еще один стих. Яко исчезает, да исчезнет еще, так же погибнет. И потом уже всего 5 стихов. Ну, настолько сократили. Нет, не хватает сил ей псалом пропеть. Ну, а, допустим, мало ли что случилось где-то, ну, правда, даже на Пасху вряд ли вызывают батюшку причащать умирающего. Но есть такое церковное правило. Если до херувимской песни вызвал батюшку срочно причащать умирающего, он должен все бросить и бежать причащать умирающего. Если после херувимской песни уже пошла Евхаристия, то есть анафора, вот тогда надо ждать, пока кончится литургия. Если кончится, и он останется живой, то батюшка почистит сразу же. А если он умер во время этой литургии, то уже батюшка не виноват. Он не может бросить литургию. А до херувимской песни он бежит. А дальше что написано в этих правилах? А они в церкви поют псалмы. Вот таким способом, как бы обучаешь древности, как древние персонажи. Да хоть всю псалтерь возьми и пропой. На двое, на трое суток хватит с припевами. Это здорово, так молились древние, замечательно. И вот этот древний кусочек, так он радует, так прекрасно, так чудесно. Это просто удивительно. Отец протодиакон при входе держит Евангелие и произносит очень важный входный стих. И этот исходный стих на Пасху очень интересный. Очень интересный. И непонятный. В церквах благословите Бога, Господа, от источника Израилевых. Вот этот текст нужно очень много размышлять, думать, понимать и осмысливать. Здесь очень большой глубокий смысл кроется. Я не буду сейчас на этом вам останавливаться, тем не менее. В церквах благословите Бога, Господа, от источника Израилева. Христос воскресе, хор поет дальше. Слава и ныне, предварившее утро, тоже здесь поется. Потом аще во гроб снишилось и бессмертнее. И вместо три святого, то есть святые Божии, святые крепкие, пасхальное песнопение. То самое пасхальное, как было и в Великую Субботу. Елица во Христа, крестившийся во Христа, облекостися. Аллилуйя! Это те, которые вчера были крещены в глубокой древности, в Великую Субботу. И они слушают и на Пасху эту песню, и это пение ради новокрещенных, те, которые крестились в церкви. Те, которые во Христа крестились, во Христа облеклись. Аллилуйя. Это пасхальная песня. И они в белых одеждах стоят, новокрещенные, как и полагалось в глубокой древности, они на службе стояли в белых одеждах. А здесь все верующие, одни и в красном, и в белом, все равно все празднуют и поют Елицу Христа, крестите, облекостите. Читается апостол. Какой? И вот, казалось бы, нужно бы читать о воскресении Христа на тему дня или тему ночи. Нет. Читается первая книга «Деяний апостолов». Помните, когда я говорил вам, когда в Великую Субботу вы приходите к ночной службе под Пасху, то читается книга «Деяний апостолов». Вот она здесь, вот она, исторически привязана. Вот здесь, сегодня, в ночь литургии, начинается книга «Деяний апостолов», и она читается подряд кусочками до самой Троицы. То есть это ее законное место. И там ни слова о воскресении Христа. А то, что было после воскресения Христа с апостолами, это уже очень глубокий смысл. Очень глубокий смысл. Потом читается пасхальное Евангелие. И оно читается необычно. А сначала о содержании пасхального Евангелия. Опять-таки, можно было бы взять, я вам призываю, чтобы вы немножко думали о том, как поступали древние режиссеры, как они находили изобразительное средство. Можно было бы взять и вот о Пасхе, о воскресении Христа. Но это мы только что слышали в Великую Субботу, когда уже солнце взошло, и когда мы превращались в белые одежды. Пасхальное Евангелие первое. А здесь ночью что прочесть? Логика здесь соблюдена. Книга Деяний здесь начинается ночью, а в Евангелии, Евангелие от Иоанна, самое начало, которое длится тоже по чтению до самой Троицы. Подряд в кусочек. А что мы слышим? О чем идет речь? Что здесь говорит Иоанн Богослов? Вначале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Слово. Сей бе искони к Богу. И, то есть вначале он был к Богу. Вся, то есть все тем выше. Вся это совокупность Пасха. И без него ничто же быть, еже быть, и без него ничто же не было. То есть только что стало, то через него было. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светится, и тьма его не объяла. Вот эти строки имеют колоссально важное значение, глубочайшее значение. Было искушение у первых верующих, слушавших апостолов, было искушение думать о Господе Иисусе Христе, что Он человек, что Он праведный, но Он человек. И вот тут Иоанн Богослов, а ведь он позже всех написал и свое Евангелие. Те Евангелия Матфей, Марк и Лука, так они и называются синоптики. Прогноз погоды, синоптики, да, синоптические. Что такое синоптик? Это мы смотрим, а син совместно видим. И эти три евангелиста, они же совместно рассказывают о событиях евангельских, которые были, когда Господь Иисус Христос ходил по земле, учил, и потом был распят и пострадал. И их так и называют совместно видящими, синоптиками, эти Евангелия. А Иоанн Богослов почувствовал некий крен, что могут уйти люди в понимании Господа Иисуса Христа как великого праведного человека, который родился на земле, и потом его Бог усыновил. Он стал лучшим из людей, которых Бог назвал его своим сыном, а он не был Богочеловеком. И поэтому Иоанн Богослов взял, поэтому и назвали его Богослов. Вот это богословие он и вложил в начало своего Евангелия. В начале было Слово. Меня возмущает каждый раз, когда я слышу в средствах массовой информации, как писатели и поэты говорят, ну, конечно, вначале было Слово, и думают про это Слово совершенно в земном плане. Да не про поэтов сказал Иоанн Богослов. И не про писателей, не надо думать про это. Ах, взяли Слово такое. Вначале эн архи ин о логос. Логос. Это не просто буквенное слово написанное. Логос – это и наука, филология, психология, логос. Это слово в высшей степени многообразное. Вы знаете, очень много этого слова значений, очень много. Но логос имеет еще и технический термин, важный в философии, в древней и в богословии. Логос – это второе лицо Бога. Троица Святой. Логос. Это, как называют еще, демиурга, то есть тот, через которого совершается все в мире. И логос. Это божественное свойство. И это второе лицо Святой Троицы. И Иоанн Богослов так говорит открытым текстом. В начале было слово. Заметьте слово «в начале». Так Библия начинается. В начале сотворил Бог небо и землю. И Иоанн Богослов вот этот момент своего слова «в начале сотворил Бог небо и землю», так и здесь он в Евангелии поместил «в начале», отсылая каждого верующего человека к древности, к началу Библии, в начале. Не стало слово, заметьте, не стало, а было слово. В начале было слово, и слово было Бог. И оно было к Богу, и слово к Богу, это о тайне троичности. Оно было в начале у Бога. Вы знаете, это очень трудно говорить, очень трудно понимать. Но Бог рожден от Отца, как мы поем в символе веры. Но вне времени, вне нашей истории, времени еще не было. И Он как бы рождается от Отца. Он всегда рождается, Он рожден от Отца. Это великая тайна.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра.
Оптинский цветник. Преподобный Никон Исповедник. Годы жизни 1888-1931. Преподобный Никон, в миру Николай Митрофанович Беляев, родился в Москве в благочестивой купеческой семье. В 1907 году Николай вместе с братом Иваном приехали в Оптину пустынь и вскоре были приняты в число братства. В 1908 году брат Николай стал письмоводителем старца Варсонофия и его духовным сыном. В 1915 году Николай был пострижен в мантию. В 1916-м отец Никон был рукоположен в иеродиакона, а в 1917-м в иеромонаха. В 1923 году, после окончательного закрытия Оптиной пустыни, ее настоятель архимандрит Исаакий благословил преподобного Никона служить и исповедовать в Оптинском Казанском храме. Так преподобный Никон стал последним оптинским старцем. Тогда же к нему стал направлять своих духовных чад ссыльный преподобный Нектарий. В 1927 году старца Никона арестовали, и он провел 3 года в лагере, а затем был сослан в Архангельскую область. Условия жизни были крайне тяжелые. Отец Никон был болен туберкулезом, но ему приходилось работать на хозяйку квартиры. Умирающего отца Никона перевез в другую деревню отец Петр, также ссыльный оптинец, и вскоре преподобный отошел ко Господу. Он был всегда одним и тем же, нося на своем лице нечто вроде духовной радости. Вспоминал один иеромонах, видевший преподобного Никона в Оптиной и в ссылке. Указание пути ко спасению. Чтобы исполнять заповеди Христовы, надо знать их. Они изложены в Евангелии. Читайте Святое Евангелие. Проникнитесь духом его, сделайте его правилом жизни своей, настольной книгой. Во всяком поступке и жизненном вопросе поступайте согласно с учением Евангелия. Это единственный свет жизни нашей. Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте тщательно, как пред лицем Божиим. Помните, что Господь видит все. Никто сам по себе не может познавать волю Божию, путь Господень, иметь правильное понятие о духовной жизни и христианской нравственности, если не научит этому сам Господь. А научает Он того, кто искренно желает этого и просит об этом Господа, кто оказывается способным и достойным этого научения, кто хранит свою совесть, кто стремится к свету, кто понуждает себя на всякое добро. Надо стараться, чтобы вся жизнь целиком, а не в известные часы и дни, была построена по закону Божию. Надо всю свою деятельность расположить так, чтобы она была согласна с волею Божией. Только при таких условиях чисто будет наше сердце, и только чистые сердцем Бога узрят. Наша жизнь устрояется не самочинно, а промыслом Божиим. Успокоение обретается в отречении своей воли. Полного удобства никогда нельзя найти. Невозможного Господь не требует от нас. Посильное исполнение заповедей Божиих возможно везде и всегда. Господь иногда попускает человеку быть как бы оставленным, но все же хранит и ведет душу ко спасению. Это попущение Божие может касаться целого общества верующих. Наше дело смиренно хранить веру Христову. Аще вера сохранена, есть и надежда спасения. Вера должна сохраняться с воздержанием от всякого греха. Прошу вас жить благочестиво, чтобы соблюсти веру православную, чтобы никто и ничто, никакие обстоятельства, никакие скорби не могли отторгнуть вас от нее, а для этого нужно непременно молиться, просить помощи Божией, сохранить веру свою непорочную. Не следует добиваться человеческой правды, ищи только правды Божией.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.